Продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. Татьяна Лазяева по-прежнему у микрофона. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Невозможность провести через парламент бюджет следующего года, тяжелейшая ситуация в экономике, где банкротство следует валом, инфляция, которая уже достигла двухзначных значений, и наступающая зима для французского президента Макрона готовит кризис за кризисом. Но главный скандал еще впереди. Прокуратура открыла проверки трат обеих избирательных кампаний, в которых господин Макрон участвовал. И сейчас разберемся, что происходит во французской политике по этому поводу, какие реакции. В эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Она мне в этом поможет. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Расскажите, пожалуйста, детали того, что произошло, почему сейчас проверка, в связи с чем.
Дело в том, что впервые о компании McKinsey и о том, что она живет на деньги французских налогоплательщиков, стало известно зимой, в начале января вот истекающего года, когда выяснилось, что, оказывается, все антиковидные мероприятия, не связанные с медициной, еще раз повторяю, не связанные с медициной, а с логистикой, организацией пунктов вакцинации, с тем, как организовывать тесты и так далее, оказывается, были отданы на аутсорсинг, и не просто абы кому, а корпорации McKinsey. Это одна из крупнейших консалтинговых фирм в мире с колоссальными многомиллиардными оборотами. И, собственно, тогда французы впервые удивились и спросили: скажите, пожалуйста, а то, что мы даем деньги на государство, на государственные институты, что мы платим в казну налоги на Министерство здравоохранения, это вообще зачем? Если сами функционеры государственные французские не в состоянии справиться с задачами логистики, где поставить какой холодильник, где разместить пункт для вакцинации и так далее. И тогда, в тот момент, поскольку была колоссальная волна омикрона, и тогда, когда просто болели люди сотнями тысяч...
В большом количестве, да, да.
Да, действительно, тогда была очень сильная волна. В общем, не было сил ни у общества, ни у прессы, если честно, просто не было ресурсов, доводить эти вопросы до конца. И спросить, а почему, с какой стати, собственно, вы потратили несколько сот миллионов для того, чтобы вам расписали, где и куда, какой грузовик с вакцинами отправлять. А власть отделалась обычными такими отписками, отмазками и вообще, так сказать, не суйте нос, не свое дело. Но всем происходящим заинтересовался Сенат, и они попросили все документы. А Сенат, в общем, в отличие от Нижней палаты парламента, люди гораздо более серьезные не потому, что они примыкают к той или иной партии, а потому, что их избирают на местах. То есть у них абсолютно прямая связь с избирателями. Очень интересно, они защищают. Поэтому сенаторы, затребовав документы, провели довольно много времени, потратили много своих часов рабочих для того, чтобы выяснить, что, собственно, происходило. И выяснились настолько удивительные вещи, да, что финансовая прокуратура французская не смогла не открыть несколько уголовных проверок.
А какие удивительные вещи? Мы можем какой-то один пример привести?
Да, конечно, допустим? Конечно. Угу. Например, удивительные вещи были следующие. Во-первых, McKinsey и Co. не платили налоги.
Угу. Так, вообще. Это первое, да.
Или платили по какому-то минимуму. Ну, то есть булочная или какой-нибудь мясник на углу платил, так сказать, соотношенчески значительно больше, чем люди, которые зарабатывали сотни миллионов. А второй момент, выяснилось, что очень многие сотрудники McKinsey и Co. работали на первой компании Макрона в качестве советников и консультантов. Причем они это делали, как подчеркивается, бесплатно. Но зато, как только Макрона избрали, количество заказов и просьб составить тот или иной доклад на ту или иную тему в отношении McKinsey и Co. удвоилось. Дальше. Выяснилось, что те люди, которые работали во французском филиале McKinsey, получили довольно важные посты во французских государственных властных структурах или политических, что тоже привлекло внимание сенаторов. Никто никак не называл это ни халатностью, ни тем более там никого никто не обвинял, пока идут проверки, пока идет следствие. Значит, никто не выносит никаких вердиктов и никто не выносит никаких решений. Но то, что в общем в этом есть сильный аромат, назовем это так, фаворитизма, у многих наблюдателей сомнений не вызывает. Более того, я закончу, да. Более того, что самое интересное, когда прокуратура сделала заявление по поводу проверок о превышении смет в двух избирательных кампаниях подряд, она не назвала, чьи именно избирательные кампании проверяются, чьи счета и вся бухгалтерия, значит, сейчас подлежит аудиту, но все тут же сказали, что это Макрон. Вот что удивительно. И вся оппозиция тут же открестилась. Они сказали, мы никогда Макинзи просто в глаза не видели, мы не знаем, что это за люди, кто это за люди. Причем об этом сказал весь спектр, от крайне левых, вроде Меланшона, до правых, вроде Жордана Бардолы, который сейчас председательствует в национальном объединении. Вот, собственно, то, что происходит сейчас во Франции.
Вот по поводу оппозиции, позвольте, Елена, я сейчас уточню. Вот по поводу оппозиции мы с вами еще тоже поговорим, да, и о реакции. А вот вы очень хорошо описали, что до этого этим расследованием никто не занимался, потому что было не до того, да, там ковид, болели и так далее. И вы сейчас тоже подробно описали, каким образом, что там происходило и какие вопросы возникали у всех, да, там коррупция или что, куда деньги девались, не очень понятно, да. Но нет ли у вас подозрений, что кто-то специально, вот именно сейчас, не потому что это наш долг разобраться вот в той ситуации, в которой мы не разобрались там полгода, год назад, да, потому что мы помним, что что-то мы тогда не до конца проверили, нам было некогда. Не по этому принципу, а по принципу того, что Макрон кому-то, может быть, сейчас надоел. Или вот вы перечисляете этих людей, да, и выясняется, что их никто не знал. Может быть, они существуют, но, опять же, это именно под них копали, вот как так будем, да, в простонародье называть.
Вы знаете, Татьяна, вы абсолютно правы. Значит, на мой взгляд, я высказываю сейчас одну из версий, их может быть множество. Я выскажу ту версию, которая, мне кажется, наиболее основательной и имеющей право на существование по многим причинам. Значит, история про то, что короля играют свита, а президентов делают элиты, она на самом деле не из разряда теории заговора, а из разряда текущей политики. За каждым президентом, за каждым главой государства в Западной Европе и в Америке стоят определенные группы элит. И я не могу исключать, и никто сегодня не может исключать, видя, в каком состоянии находится экономика Франции, что часть этих элит сейчас сплотилась, и она хочет так или иначе сбросить Макрона, но не как Макрона, не как персону, а как движение, которое он символизирует, как партию, которую он постарался создать, как некий коллектив людей, которых называют макронистами, со счетов, поскольку уже началась подготовка к следующей избирательной кампании. Мы ведь все знаем, и вы это знаете, и я это знаю, что как только президент выигрывает выборы, он немедленно начинает готовиться к следующей избирательной кампании. У Макрона нет возможности будет переизбраться на третий срок. Но, конечно, он хочет подготовить себе преемника. Чтобы этого не произошло, нужно максимально дискредитировать ту политику,
самого Макрона, получается, да, сейчас.
Да. Да, максимально дискредитировать политику макронизма для того, чтобы выдвинуть на сцену людей, которые смогут предложить альтернативу.
Но я думаю, оппозиция это делает, да, в том числе ведь получается, я правильно понимаю, это и есть реакция?
Я, честно говоря, не думаю, что у оппозиции такие гигантские политические возможности, чтобы влиять на юридическую, на юстицию, а это одна из ветвей власти. Я думаю, что, конечно, за этим стоят гораздо более могущественные, богатые, гораздо более влиятельные круги. которых, конечно, мы никогда не увидим и не узнаем, кто это. Но мы можем предполагать, что люди, которые сейчас теряют колоссальные деньги, миллиарды, вложенные во французскую экономику, они не слишком довольны тем, что делает Макрон и что он собирается.
Что происходит? Еще ведь там была одна история, и много писали об отношениях Макрона с американским бизнесом, в частности, да, с руководством Uber. Вот что мы там можем, как мы можем в этой ситуации разобраться? У нас с вами пару минут. Елена, осталось.
Дело в том, что Макрон взял такую привычку, ему очень нравится Америка, ему страшно нравится американский бизнес и американские либеральные законы, которые позволяют бизнесу делать то, что бизнес хочет. Во Франции немножко иная социальная ситуация, и Макрон постарался, когда он был министром экономики, не президентом, ввести законы свободной конкуренции в такой сфере, которая называется такси. Такси во Франции страшно лицензировано, очень зарегулировано, люди работают много, получают не очень много, и тут на сцену выходит Uber, который снижает цены просто в 3 или 4 раза. Естественно, что таксисты недовольны, и естественно, что законодательная власть начинает принимать законы и правила, которые препятствуют тому, чтобы Uber развернулся во Франции так, как он развернулся в других странах мира и в той же Америке. И Макрон, постоянно находясь на связи с руководством самым крупным, самым высокопоставленным Uber, делал все возможное, чтобы эти законы были либо приняты так, что Uber они, так сказать, не носили бы вреда, либо, и он, так сказать, в этом смысле работал и с исполнительной властью тоже, в том же, например, Марселе, он разговаривал напрямую с префектом, с тем, чтобы тот дал возможность Uber работать в центре города. То есть то, что министр экономики лично с помощью смс-ок общается, во-первых, с руководством американской крупной корпорации, и, во-вторых, передает их пожелания ветвям французской власти в момент, когда он находится сам на высоком государственном посту, конечно, во Франции это событие было абсолютно беспрецедентное.
Но скандал за скандалом, Елена, согласна, получается, вот так вот. Скажите, пожалуйста, понимаю, что президенты всех стран, ну, все-таки должны быть стрессоустойчивыми, но по Макрону вы сейчас как-то чувствуете, может быть, по его каким-то выступлениям, что, ну, в напряжении он на фоне всех таких сообщений находится или нет?
Но судя по тому, что он делает весьма противоречивое заявление и все время очень хочет позвонить президенту Владимиру Владимировичу Путину, я...
А думаете, Владимир Путин тут поможет? Мне кажется, он по другому поводу хочет позвонить. Успокоит. Беседа, да? Сам факт беседы с Владимиром Путиным может быть успокоит.
Да, как сеанс психотерапии. Это единственное, что я могу предположить. Но, так сказать, потому что Макрон делает все время противоречивое заявление и видно, что он обеспокоен. Но ситуация во Франции действительно настолько тяжелая, что на его месте начал бы нервничать человек куда гораздо.
Ну, все нестабильно,
более
это да, конечно. Елена, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Было очень интересно. Журналист Елена Караева из Франции была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Елена, еще раз спасибо.